Россия почти полтора года ведет войну в Украине. Но некоторые деятели, в том числе пропагандисты, говорят, что это только начало, что нас ждет всех еще большая война. Да, эти высказывания пока не столь заметны, но, кажется, власть и пропаганда всегда могут развернуть тезис о большой войне для того, чтобы запугать общество. А мы сегодня поговорим о том, как это было в 1927 году, когда большевики уверяли страну, что вот-вот начнется война, и она неизбежна, и зачем они это сделали, и как это все повлияло на советское общество. Поехали! Всем привет! Это Сергей Смирнов, вы на моем историческом канале. Лайки ставьте, оставляйте комментарии. Как обычно, идеальный способ поддержать – это подписаться на Patreon. И для российских карт я здесь оставил новую возможность, скажем так. Не Boosty. Boosty я оставлю, но если есть варианты, подписывайтесь на новую платформу. А мы начинаем. Историческая тема. Все как обычно. Надеюсь, будет познавательно. Поехали. В 9 часов утра 7 июня 1927 года на перрон главного железнодорожного вокзала в Варшаве зашел очень, цитата, интеллигентный, скромный, даже немного робкий юноша. На путях стоял скорый поезд в Москву. У одного из спальных вагонов прогуливались поспред СССР в Лондоне Аркадий Розенгольц, отбывающий в Москву, и поспред СССР в Польше Петр Войков, пришедший проводить коллегу. До работы дипломатом Войков сделал карьеру в партии большевиков. В рамках Красного террора он руководил реквизиями, экспроприациями, но самым главным и известным его достижением в кавычках стало соучастие в расстреле царской семьи и последующей ликвидации трупов Николая II и его родных. Именно Войков подписал приказ о закупке серной кислоты, с помощью которой были обезображены царские останки. Двум советским ответственным работникам было что обсудить на перроне Варшавского вокзала. За 10 дней до этого британское правительство заявило о разрыве торговых и дипломатических отношений с Советским Союзом. Польша тогда выступала как форпост британских интересов у советской границы. И отношения СССР и Польши были напряженными. Вообще война закончилась 6 лет назад. Итак, юноша поднялся на перрон, приблизился к беседующим советским дипломатам, достал револьвер и выстрелил в Войкова. Тот начал убегать, но стрелок не отставал. Войков вытащил свое оружие, пытался отстреливаться, но, получив тяжелое ранение, упал и вскоре умер. Юноша был арестован. Им оказался эмигрант, уроженец Вильнюса, ну или Вильна, как тогда говорили, 19-летний Борис Коверда, называвший себя русским, хотя работавший в белорусской эмигрантской газете. Он знал белорусский язык. Впоследствии он объяснял, что убил Войкова как представителя международной банды большевиков и чтобы отомстить за миллионы людей. Это цитата. В польской тюрьме Коверда отсидел 10 лет, воевал на стороне нацистской Германии в войну и закончил ее в Лихтенштейне. Это, кстати, отдельный сюжет, потому что часть тех, кто воевал за Гитлера, оказались в Лихтенштейне. И отсюда уехал в эмиграцию в США. Вот эта история про Лихтенштейн, прям отдельный интересный сюжет. Прожил он в Соединенных Штатах до 1987 года, то есть довольно долго. В ответ на убийство АГПУ в Советском Союзе буквально через пару дней расстреляло в Москве 20 человек, бывших дворян и офицеров царской армии. Ну, они были фактически заложниками у советской власти. Часть из них уже находилась к этому времени в тюрьме по разным обвинениям, а другие были арестованы уже после убийства в Варшаве. Этот расстрел поразил общественность за границей. Да и в самой Советской России был воспринят неожиданно, скажем так. Ведь со времен Гражданской войны это был первый массовый акт государственного террора. Но, как оказалось, далеко не последний. Расстрел 9 июня 1927 года стал только первым шагом трансформации режима в тот самый сталинистский. Почему именно убийство Войкова спровоцировало такую реакцию? Неужели он был так важен для Кремля? На самом деле, скорее нет. Выстрелы на перроне Варшавского вокзала были одним из эпизодов военной тревоги 1927 года. Это термин. Именно так принято называть целый комплекс событий, связанных с кризисом в отношениях между Советским Союзом с одной стороны и Великобританией, Польшей, Китаем, Финляндией с другой. До войны тогда не дошло. В реальности на Западе никто и не собирался воевать и тем более нападать на Советский Союз. Ну а с другой стороны, Советская Красная Армия на тот момент едва ли была способна кому-то угрожать в Европе. Но военная тревога имела катастрофические последствия для советского общества. Нагнетание военной истерии в СССР позволило сторонникам жесткой руки, ну, то есть товарищу Сталину, справиться и с оппозицией в собственных рядах, и свернуть экономические реформы, и начать политику закручивания гаек, а потом, полностью прибрав партии к рукам, выжечь любое инакомыслие и превратить страну в концлагерь. Ну так что ГУЛАГ, большой террор, сталинские тройки, борьба с вредительством, саботажем, чистки, депортации, да и даже отчасти коллективизация с Голодомором, но это буквально выросло вот из военной тревоги 27 года. И по факту эпоха Сталина и берет начало оттуда. К сожалению, разбираясь в событиях более чем вековой давности, тяжело отмахиваться от аналогии с сегодняшним днем, потому что слова очень похожи. Госпропаганда то же самое говорит о Западе, который хочет захватить и разрушить страну. Та же риторика на тему борьбы с внутренним врагом. Сам президент Путин уже не скрывает, декларирует необходимость определенного отношения к тем людям, которые наносят ущерб внутри страны. Аналогии. Трудно от них уйти, когда они всегда не очень корректны. Важно, что к концу 26 года для СССР все складывалось не так уж и плохо. Новая экономическая политика, известная как НЭП, принесла свои плоды. Объем и производство промышленности, и сельского хозяйства рос, цены снижались, в промышленности и торговле развился частный сектор, тресты, банки. Ну, то есть казалось, что вот острая фаза борьбы с капитализмом потихоньку сходит на нет. Хотя, конечно, страна оставалась нищей. Только в 26 году крестьяне буквально впервые после революции перестали жить на грани голода. Ну, производство хоть и вернулось к уровню где-то до Первой мировой войны, налоги были сильно выше. То есть нельзя сказать, что все было прям очень хорошо. И безработные, и бунты на периферии, и рабочие бастуют. Там интересно, что иногда этими забастовками руководят большевики, потому что предприятия в таком получастном управлении. Но проблемы есть и внутри партии. Сталин и Троцкий окончательно поссорились к этому времени. Сталин уже де-факто расправился с Троцким. Там оформляется новая оппозиция. Большинство сталинское выступает против троцкистов. На июльском форуме ЦК после бурной перепалки с Каменевым умер от сердечного приступа основатель ЧК Феликс Дзержинский. Да, это прям один из пиков противостояния. При этом сталинисты побеждали. Однако для того, чтобы добить внутреннего врага, сторонникам Сталина надо было как-то обострить психоз в стране. Можно, конечно, предположить, что советские руководители, совсем не разбираясь в международной политике, и верили в способность Запада в любой момент начать интервенцию в СССР. Но как-то не очень верится. Мало того, первые панические речи о грядущей войне произнесли деятели именно из сталинского лагеря. Бухарин, Рыков, Ворошилов. Все это происходит на Московской партийной конференции в январе 27 года. Бухарин тогда напрямую связал обострение внешней политики с внутренними проблемами страны. Одним словом, англичанка мутит. Или мутит, как, не знаю, правильно. Такое стихотворение Владимира Маяковского, а ему хором вторила советская пресса. Кстати, Маяковского настолько ужасное стихотворение, я его не буду цитировать, можете сами заглянуть, но вообще так бывает, когда выступаешь конъюнктурно. На самом деле, если даже допустить, что англичанка все же мутило, ну или мы знаем более известную фразу, да, англичанка гадит, то вообще-то советская Россия гадила англичанке, ну, никак не меньше. Во всяком случае, всеобщая забастовка английских рабочих в мае 1926 года, ну, которая вызвала кризис в Соединенном Королевстве, была активно поддержана в СССР. В Кремле пристально следили за рабочим движением в Англии. Троцкий там, кстати, предвекает революцию. Советские профсоюзы организовали сбор в поддержку товарищей в Британии. Но английские пролетарии что-то как-то не пошли штурмовать Букингемский дворец. Забастовку свернули на 10-й день, и это, конечно, вызвало разочарование у большевиков, но не удалось. Ладно, вернемся в Москву. Непосредственным поводом для вот этой панической атаки в выступлениях стали события, удивительно, в Литве. В 26-м году там прошли парламентские выборы, и по их итогам правительство впервые сформировали левые партии. Однако в декабре 26-го года группа литовских офицеров свергла президента и арестовала кабинет министров. Вообще правые перевороты в то время были не редкостью. В Европе Пилсудский, до этого Муссолини, то есть ничего нового. Во главе Литвы встал лидер Союза националистов Антанас Сметона. Местная компартия была запрещена, а ее руководители расстреляны. Правда, потом Сметона запретил и все прочие партии, кроме своей, но это уже несколько другая история. Так вот, после партийной конференции в Москве все советские газеты перепечатали слова Климента Ворошилова. Цитата. «Мы вступаем сейчас в такую полосу истории, когда наши классовые враги неизбежно навяжут нам войну». Нервозность властей передалась народу. В некоторых приграничных районах началась паника. Народ бросился скупать то, что всегда скупают в таких случаях. Соль, спички, крупу. Один из английских дипломатов докладывал в те дни в Лондон, что неподдельная паника, цитата, слышна в каждом высказывании общественных деятелей и читается в строках каждой газетной передовицы. Тем временем Сталин поручил усилить борьбу с вредителями, саботажниками, ну и прочими, да, недобитками, как тогда говорили. Чекисты получили право рассматривать такие дела и применять смертную казнь во внесудебном порядке. Именно тогда вступила в силу пресловутая 58-я статья УК. Контрреволюционный саботаж, ну и все контрреволюционные выступления. К концу правления Сталина по ней осудят 3 миллиона 780 тысяч человек. Из них почти 640 тысяч приговорят к высшей мере наказания. Это официальные данные МВД СССР. Паника того времени передана и в некоторых известных литературных произведениях. Вот, например, знаменитые «12 стульев». Речь как раз про 27-й год и про создание Остапом Бендером «Союза меча и орала». Да, он, как бы, он собирал деньги среди доверчивых противников советской власти. Цитирую. «Заговорили о войне. Не сегодня-завтра», — сказал Дядьев. «Будет война, будет. Советую запастись кое-чем, пока не поздно. Вы думаете?» — встревожился Кислярский. «А вы как полагаете? Вы думаете, что во время войны можно будет что-то достать? Сейчас же мука с рынка долой, серебряные монетки как сквозь землю, бумажечки пойдут всякие, почтовые марки, имеющие хождение наравне, и всякая такая штука. Война — дело решенное». Ну вот, это буквально цитата из «12 стульев», но она передает настроение. То есть там дальше было «И за граница нам поможет», вот все эти фразы. В этом моменте хочется остановиться и задаться вопросом, а что такого произошло? Почему в Москве такая паника? Приход к власти авторитарных правых режимов, как я уже и говорил, ну, был, наверное, неприятен Кремлю, но ничего нового в этом не было. Как и то, что вроде как сильнейшая держава континента Великобритания, ну, оказывает поддержку оппонентам Москвы. Но значило ли это, что у партийных лидеров было хоть какое-то основание считать, что Советскому Союзу угрожает война? На самом деле нет. На уровне правительств ни в Британии, ни в Польше, ни в любой другой стране, которую в Москве считали потенциальным агрессором, возможность нападения на СССР не обсуждалась. Никто не отправлял к советским границам никакие войска, не совершал маневры, не чертил на карте стрелки, устремленные на Москву и Ленинград. И все же большевики боялись. боялся и Сталин, тогда еще первый среди равных. Это не тот там, да, владыка половины мира, которая контролировал там значительную часть стран. Нет, в середине 20-х Сталин все-таки один из, он не очень хорошо разбирается, может быть, во внешней политике, но отлично понимает внутреннюю и чувствует опасность. И со стороны народа, который еще не совсем отвык от вольности прошлого, и со стороны оппозиции. Все это делало Сталина чрезвычайно восприимчивым к любым угрозам, даже самым гипотетическим. А ведь обстановка для большевиков на международной сцене действительно была, ну, не самой благоприятной, да? Причем не только в Европе, мы говорили про Литву, но еще и в Китае. Знаете, со всех сторон, так сказать. А ведь это направление было для Москвы приоритетным в рамках реализации такой политики экспорта революции. К этому времени верховную власть в Китае захватил генерал Чан Кайши. В союзе с местными коммунистами ему удалось построить региональных начальников, после чего Чан Кайши отнял у англичан концессии в нескольких портовых городах. Успехи Чан Кайши были невозможны без помощи со стороны СССР. Советниками, снаряжением, боеприпасами на десятки миллионов рублей. Английское правительство, которое имело свои интересы в Китае, потребовало от СССР прекратить антибританскую пропаганду и поддержку союза Чан Кайши с китайскими коммунистами. В противном случае Лондон грозился аннулировать торговое соглашение, а то и вовсе разорвать дипломатические отношения с СССР. Под нотой из Лондона стояла подпись главы МИД Джозефа Чемберлена. Известная фамилия, правда? Потому что в последующий год фамилия Чемберлен будет на все лады склоняться советской пропаганды. Наверняка слышали, да, лозунг «Наш ответ Чемберлену». Вот это и есть про Китай. По уровню популярности, наверное, до Гитлера Чемберлен не имел себе равных в советских газетах. Нет никаких сомнений. Разумеется, СССР отказался удовлетворить британские требования, и страну буквально захлестнула война антизападничества, ксенофобии, ура-патриотизма. Это еще больше подстегнуло военную истерию. Пока в СССР шумели митинги и собрания, участники которых проклинали коварную Англию и обещали пролить кровь в борьбе с интервентами, Чан Кайши в Китае вступил в открытый конфликт с коммунистами. Начались массовые аресты и казни профсоюзных деятелей и партийцев, а в Шанхае правительственные войска устроили буквальную резню, в которой погибли 5000 человек. Чан Кайши выслал из страны советских военных советников, его солдаты разгромили посредство СССР в Китае, а в Пекине оно было, и вообще все попытки Москвы установить свое влияние в Китае просто-напросто провалились. Одновременно пошла на обострение и Великобритания. Лондонская полиция обыскала здание советского коммерческого общества «Аркос» и советского торгового представительства. Ничего особо крамольного там изъято не было, но британские власти получили подтверждение, что некоторые торговые работники занимаются шпионажем по коммерческой линии. Москва финансирует забастовочное движение в самой Англии. Хотя это не было большим секретом. В итоге, через пару недель после налета на торпредство, консервативное правительство Великобритании разорвало дипотношения с Советской Россией. Для СССР это был просто очень серьезный удар. Англия была главным торговым партнером Москвы. Разрыв дипотношений советское руководство расценило как подготовку к объявлению войны. 1 июня, летом уже, 27 года, да, представляете, январь, июнь, вот накручивание истерии, ЦК выпустил специальное обращение ко всем организациям ВКПБ и всем рабочим и крестьянам, в которой сообщил об угрозе империалистического вторжения. И на фоне этого заявления убивают Войкова в Варшаве. Вот тут военная тревога вступила в свою полную силу. И тщетно нарком иностранных дел Чичерин доказывал, что ни Англия, ни Германия, ни Польша, ни Литва, ни Финляндия не собираются начинать войну против СССР. Партийные лидеры его абсолютно не слышали. Даже сейчас, когда Россию поглотила волна милитаристской риторики, а глава МИД, в отличие от Чичерина, поддакивает пропагандистам, нам трудно представить, какой масштаб приобрела военная истерия в 1927 году. А вместе с ней, разумеется, и волна политических репрессий. Пока одни граждане сотнями тысяч записывались во всякие полувоенные организации типа ОС-Авиахима и маршировали в противогазах и проклинали Чемберлена, другие десятки тысяч оказывались за решеткой. Охота шла на бывших участников белого движения, вернувшихся в страну эмигрантов первой волны, представителей старой интеллигенции, духовенства, казаков. По некоторым данным, только летом 27 года были арестованы до 20 тысяч человек. Многие без суда получили высшую меру. За весь год к расстрелу приговорили почти 2,5 тысячи человек. Это втрое больше, чем в 26 году. Но что показательно, все мобилизационные мероприятия возымели в народе не всегда тот отклик, на который рассчитывало правительство. Крестьяне, к примеру, 80% населения оказались довольно глухи к советской пропаганде. Лишь среди романтически настроенной молодежи и рабочих они находили благодарных слушателей. Да и там распространялись, честно говоря, пораженческие настроения. Нищий народ как-то не очень хотел воевать за власть, устроившую не очень комфортную жизнь. Напротив, анонсируя скорую интервенцию, Кремль лишь подстегнул антисоветские настроения в обществе. Переведу одно из писем, которое пришло в самый разгар военной тревоги в Тамбовский губернский комитет партии. Некий аноним писал. Цитата. «Да здравствует английское правительство! Как только Англия на первую ступень, мы здесь на другую, в тыл мерзавцам. Англия хочет освободить великий русский народ от этих присосавшихся к власти бандитов и грабителей. Поможем же освободительнице Англии уничтожить московское осиное гнездо». Конец цитаты. Тамбов. Видимо, не все красные командиры смогли поймать участников восстания Антонова в 21 году. И вообще вот этот тренд «скоро будем вешать коммунистов», да, в кавычках, конечно, приобрел довольно широкую популярность. Так шептались между собой те, кого советская власть лишила денег, положения в обществе, да и вообще нормальной жизни. В итоге в 27 году почти втрое упало количество желающих вступить в партию. При этом отток из ее рядов увеличился. Вот вам, кстати, статистика. Нападения на партийных работников в деревнях исчислялись сотнями. Одновременно активизировались, ну и принципиальные враги советской власти. К примеру, в июне того же года боевики РОС, это Русский общевоинский союз, которым руководил бывший руководитель белого движения барон Врангель, бросили бомбу в партийный клуб в Ленинграде. Три дня спустя они же взорвали бюро пропусков АГПУ на Лубянке в Москве. Ну да, это были единичные случаи, нападать на СССР все еще никто не собирался, но атмосфера-то. И в тот момент, когда общество было взвинчено до предела, а армия спешно рыла окопы и минировала границы, левая оппозиция во главе с Троцким решила бросить вызов руководству ВКПБ. Под лозунгами о возвращении к заветам Ильича Ленина, ну и как бы это все использовалось для критики Сталина. Тем более поводов было много. Тут и провалы во внешней политике, и экономический просчет. Острая фаза межпартийного конфликта началась в мае 27 года, а ее кульминацией стала демонстрация левой оппозиции 7 ноября, 10 лет революции. Милиция, чекисты и сторонники Сталина демонстрацию разогнали, избив некоторых из сотен оппозиционеров, а вождей закидав льдинами, картофелем и дровами. Цитата. Милиция и красноармейцы орудовали палками, прикладами и шашками в ножнах. Мелькали окровавленные, обезображенные лица. Фашисты, убийцы, истошно кричали троцкисты. Их сбивали с ног, волокли тюремным фургоном. Кое-кто еще пытался бежать, смешаться с толпой зевак. Их опознавали и вытаскивали на избиение. Творился сущий бедлам. Это цитата из романа «Московская сага» Василия Аксенова. И это была последняя демонстрация в Москве, не согласованная с властями аж до декабря 1963 года. Тогда вышли протестовать африканские студенты против расизма в СССР. Я записывал об этом ролик, самое время напомнить. На этом партийная борьба в СССР закончилась почти на 60 лет до времен Михаила Горбачева. В дальнейшем любой оппонент генеральной линии партии автоматически становился врагом народа и мог дискутировать, ну, разве что, со следователем. А что в итоге? Разумеется, на СССР никто так и не напал. Ни Англия, ни Польша, ни Китай, ни Румыния с Финляндией, да? Ни Литва. Постепенно военный психоз спал. В 29 году Лондон восстановил дипотношения с Москвой. Сталин, разгромив оппозицию, все равно взял на вооружение ее левые лозунги в части экономической политики. НЭП был свернут, власти занялись раскулачиванием и массовым созданием колхозов. Десятки миллионов человек пострадали, очень многие умерли от голода, сосланы, расстреляны. Таковой оказалась цена пресловутой сталинской индустриализации, невозможной без выручки, полученной от продажи зерна за границу. При этом общество из состояния психоза и тревоги так и не было выведено полностью. Мы в кольце врагов, кругом шпионы, империалистические страны хотят на нас напасть. Все это станет частью общественной жизни. Психоз будет сопровождать все крупные политические и судебные процессы. И опять возвращаемся к параллелям с сегодняшним днем. Повторю, что не надо напрямую сравнивать, но мы можем оперировать вполне объективными показателями. Сталину на момент военной тревоги 49 лет, буквально как Путину, когда он пришел к власти, чуть меньше Путина было. Сталин умер в 74 года, Путину за 70. Вроде как не очень много осталось до той даты, но вот это накручивание, эти кампании, массовый психоз в обществе их, конечно, объединяют. А возраст, надо признать, что медицина, конечно, сейчас продвинулась сильно вперед. Так что, увы, у нас, наверное, тоже есть повод о беспокойстве. Военная тревога 27 года, отдельная тема. И давайте обращать внимание на то, как пропаганда сегодня тоже использует это запугивание или может использовать это запугивание в дальнейшем. Ведь, как мы видим, это не внешняя угроза. Это нужно для борьбы с внутренними врагами. Большое спасибо, как обычно, тем, кто досмотрел ролик до конца. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. И до следующего выпуска. Всего доброго. Пока.